Вячеслав Калинин. Северная сага. Медвежья доля. Читает Алексей Шмелев. Автор ни в коем случае не претендует на историчность описываемых в книге событий, фактов и персонажей. Все перечисленное является фантазией. Глава первая. Зима в этом году выдалась лютая, но прекрасная. Дремучие леса вдоль западной Двины красовались белыми одеждами, окованные морозом так, что кора на деревьях трещала по ночам, словно щиты в недавней битве с войском бывшего князя-братоубийцы Драгомира. Но над Полоцком, над его высоким детинцем, где обновленные стены из могучих бревен глядели на замерзшую реку, небо было чисто и холодно. И солнце, вставая из-за сугробов, рассыпало по снегам алмазные искры. К тому дню, когда конунг Хельги Скогот, он же князь Олег, запланировал официально узаконить отношения с княжной Ингигердой, готовились загодя. И не для него одного шла та подготовка. Для всех его военачальников кое-также пожелали жениться и скрепить родство на земле Полоцкой. Свадьба замышлялась небывалая. Помимо конунга с княжной, скрепить себя узами брака собирались Ярл Сигурд Бочка Меда с Греттой Грамдоттер, матерью юного хёвдинга Магни Стейнсона, сам Магни с дочерью конунга Айварса, красавицей Лагертой, которую привез в Полоцк эзельский Ярл Акке, да еще воевода Ратибор Белый Кречец Сайники, дочерью кирьяльского вождя, оба его побратима Ульфхеднера, Аудульф и Беляй, с Ранвейкой и Дариной соответственно, да берсерк Болли Костолом со Снежанной. Ладожский князь Гостомысл тоже обещал приехать, чтобы отпраздновать вместе с конунгом и свою свадьбу с Руяной, княжной из южных земель, ведь таков был его уговор с Олегом. Собирались погулять на славу, чтобы и старых богов почтить, и новую власть утвердить, законную, наследуемую Ингигердой по праву, да и силу всем соседям показать следовало. К обряду готовились, как полагается. За день до свадьбы, на закате, когда мороз стал крепчать, и звезды высыпали на небо крупным бисером, повели невест в мыльню, что стояла у самого обрыва над Двиной. Княжон Ингигерду и Руяну сопровождали жены уважаемых полоцких и ладожских бояр и сенные девушки-служанки. Там топили жарко, так что пар валил клубами, оседая инеем на притолоках предбанника. В мыльне той, по старому обычаю, смывали девичью красу и причитали. Но княжны, хоть и молоды были, держались гордо, слезы зря не проливали, лишь губы кусали, когда расчесывали им волосы гребнями из рыбьей кости, приговаривая: «Коса, девичья краса, расплетайся, в две ложися, под венец готовься». Старшие женщины шепотом наставляли их, как правильными женами быть, как мужа встречать, как первыми ласку дарить, чтобы союз был крепче боевого щита. В это же время в другой, меньшей мыльне парились невесты Ярла, воеводы и хевдингов. Там смех был звонче, но и слез больше. Одна из девиц, Снежанна, варяжская дочка, что за Нурмана Болли Костолома шла, все боялась, что родня застыдит, но ее утешали. По обоюдному согласию и любви у них с берсерком, да и воин он славный, значит, стыдиться нечего, судьба это. Мужи же в ту ночь мылись отдельно, в бане на подворье у воевода Ратибора. Олег, по обычаю, хлестал себя веником березовым так, что тело стало красным, как у вареного рака, а после выбегал во двор и валялся в сугробе, поднимаясь потом во весь богатырский рост в облаке пара. Друзья-военачальники, кто помоложе, ныряли следом за князем, с хохотом, с криками, меряясь, кто дольше выдержит стужу. Старые Трувор, Эйрик и Добран, седые деды, не стали выбегать и лишь кряхтели на полках, усмехаясь в белые бороды и приговаривая: «Ваша-то удаль молодая, а наша удаль в другом теперь». Утро встало морозное, с инеем на бревнах и дымом, что столбами поднимался к небу. Полоцк гудел. Народ валил на площадь перед главным капищем, где несколько старых волхвов, кудесников в длинных лисьих шубах, расшитых тайными знаками и увешанных оберегами, уже раскладывали костер посреди святилища, у самых подножий изваяний Перуна Молниерукова, Велеса, Сварога, Рода, Дождь Бога и Мокоши. Все чтили обычаи предков, на чьей земле сейчас обитали и которую считали своим домом, будь то славяне, викинги, эсты, кирьялы, франки, фризы или англы. Первым начал главный волхв. Когда женихов и невест вывели на снег, расчищенный до мерзлой земли, главный из старцев поднял руки к небу, призывая рода батюшку и мокош-судицу. Олег с Ингегердой и гостомысл с Руяной стояли впереди всех на шкурах белых медведей, брошенных прямо на землю. За ними уже на шкурах бурых мишек расположились остальные пары. Мороз щипал щеки, но никто не смел шелохнуться. Княжна Ингегерда в тяжелой собольей шубе поверх свадебного платья, с лицом разрумянившимся от стужи и волнения, была так особенно прекрасна, что старый Трувор шепнул племяннику Доброге.
«Гляди, как ледяная царевна из саги! Не растает ли в объятиях нашего князя-конунга?»
Волхв обвел вокруг брачующихся князей, связанных попарно рушниками, огненной чертой, окропил водой, которую тут же затянуло ледяной коркой на мехах, и велел обойти вокруг костровища трижды. Снег скрипел под ногами, пламя лизало морозный воздух, и когда молодые перешагивали через костер, а перешагивали, взявшись за руки, высоко поднимая ноги, чтобы не задеть, народ ахнул. Пламя взметнулось выше, словно приняв обе княжеские пары и породнив их. Тут же, не сходя с места, все волхвы, представляющие разных богов, по очереди прочитали свои молитвы. И Олег, хоть и не все слова разбирал, стоял смирно, лишь изредка поглядывая на невесту. Когда же надели на всех четверых венцы, золотые, обвязанные разноцветными лентами, Ингегерда подняла глаза на мужа. В них был и страх, и надежда, и великая гордость. Олег кивнул ей коротко, по-воински, словно говоря: «Не бойся, я твой щит и меч». Точно так же обвели вокруг огня и остальных молодоженов с их избранницами. Сигурд, сияющий от радости, стоял на шкуре рядом с тонкой чернобровой Греттой и держал ее за руку так бережно, словно она была хрупкой веточкой. Ратибор, Аудульф, Беля и Болли с невестами держались единой группой и прыгали через огонь одновременно, улыбаясь во весь рот. Молодой Магни, светясь от счастья, чуть не опрокинул костер, когда перешагивал, и его конунгова дочка звонко рассмеялась, за что получила укоризненный взгляд от старших женщин. Но Магни сжал ее ладонь крепче. «Смейся, сколько захочешь. Мол, так и надо». После обряда, когда молодые отправились в гридницу на пир, народ повалил на реку. Двина стояла, скованная льдом, и на том льду, расчищенном от снега, развернулись игрища, каких Полоцк не видывал. Рядом расставили столы с угощениями, разожгли костры, на которых жарили мясо, выкатили бочки с разными напитками, чтобы народ после веселья мог основательно подкрепиться во славу молодоженов и богов. Первым делом бои стенка на стенку. Хирдманы Олега, рослые, в полушубках, подпоясанные ремнями, вышли против гридни варягов, полоцких молодцев. Смешались в кучу, с хохотом, с уханьем, валили друг друга в снег, катались, пока мороз не заставлял вскакивать. Старики, кутаясь в тулупы, кричали с берега, подначивая. Ярл Харальд Вигге, скинувший тяжелую шубу, в одной рубахе полез в самую гущу и двоих здоровяков ловко приложил лбами друг о дружку, за что народ наградил его одобрительным ревом. Потом начались конные состязания. Князь Олег с остальными, хоть и женихи, не усидели в гриднице, вышли посмотреть. Вывели им коней белых, как первый снег, и они, вскочив в седло, поскакали вдоль берега, показывая удаль. На льду поставили мишени, снопы и соломы, облитые водой и замерзшие в ледяные глыбы. Олег на всем скаку метнул с улицу, и с улицы та, звякнув, разбила глыбу вдребезги. Ингегерда, стоявшая на высоком крыльце в окружении невесты-боярынь, всплеснула руками, и легкий румянец стал еще ярче. Ярлы не отставали. Магни, молодой горячий, ринулся принять участие в скачках с добычей платка. Девушки бросали расшитые платки высоко в воздух, а всадники должны были сходу подхватить их на лету, не свалившись с коней. Магни ловко поймал платок, подброшенный Лагертой, но, взорвавшись, чуть не вылетел из седла, когда конь споткнулся о наледь, и опять же хохот стоял до слез. А под вечер, когда уже сумерки синие опустились на реку, зажгли смоляные бочки на высоких шестах, и при свете их началась борьба. Старый Трувор, несмотря на седину, вышел против молодого полоцкого десятника. Долго они ходили кругами. Мерзлый снег скрипел под ногами, пар валил изо рта. Трувор, улучив миг, подсек воина и бережно, без злобы, опрокинул в сугроб. Тот встал, отряхиваясь, и поклонился. «Уважил воевода. Меня также научишь?» «Приходи ко мне в Плесков», — крякнул Трувор. «Научу, как старых волков не злить». «Эй, дядька Трувор!» — рассмеявшись, крикнул Олег. «Не вздумай моих воев к себе переманивать!» Народ снова дружно взорвался хохотом. Когда совсем стемнело и мороз стал злее, весь люд повалил в княжескую гридницу. Там было много места и жарко натоплено. Смолистые лучины и жировые светильники освещали стены, увешанные оружием и шкурами. Столы ломились от разнообразных яств. Подавали первое — студень из хрящей и мяса, густо застывший, с хреном, от которого слезы наворачивались, и с квасом. Потом несли лебедей жареных, в перьях обратно наряженных, чтоб как живые лежали на блюдах. Целые кабаны с воткнутыми в пасти яблоками и травами дышали паром. Рыба и копченая, и вяленая, и в тесте печеная, и уха наваристая, где ложка стоит, исходили ароматами. Мед старый, ставленный, морс ягодный, пиво крепкое и вина греческие из корчак лились рекой. Олег сидел во главе стола под знаком молота Тора для порядку. Ингегерда по правую руку, снявшая уже тяжелый девичий венец, в повойнике замужней женщины. Оттого лицо ее стало еще нежнее и строже сразу. Скальд Торбьерн Ветер затянул песню. Сперва про подвиги Олега, как тот славно в Вик к фризам ходил, как вепсов разгромил, как Драгомира победил. Потом про князя Гостомысла и остальных женихов по старшинству. Гусляры подыгрывали, и гул одобрения стоял в огромном зале. Потом, по знаку князя, начались состязания застольные. Кто кого перепьет, но без свары, а с честью. Харальд вызвал ладожского сотника. Пили порогу меда, не отрываясь, и оба утерлись, только раскрасневшись. Ничья, и то добро. Потом загадывали загадки. Старый Добран загадал мудреную про то, что висит на стене и плачет, когда стреляют. Это мишень оказалась. Отгадал отрок какой-то с дальнего краю стола, получил зато кусок пирога с зайчатиной. А потом пошло веселье непотребное. Скоморохи ввалились в овечьих шкурах с бубнами, с гудками, с дудками, плясали так, что половицы гнулись. Молодой Магни, разгоряченный медом, выскочил плясать в присядку перед своей женой, а она, конунгова дочка, хохотала и хлопала в ладоши, не стыдясь уже ничего. Сам Олег после седьмого рога душистой медовухи встал, пошатнулся чуть, но устоял. Подошел к окошку, раздвинул полог, там за слюдой искрился снег под звездами. Ингегерда приблизилась неслышно, встала рядом. Он обнял ее за плечи одной рукой, тяжелой, и молвил тихо, так, чтоб только она слышала. «Гляди, княгиня, земля твоя отныне и моя, и детям нашим. Крепко стоять будем, обещаю». Она подняла на него глаза, синие, как зимняя ночь, и положила ладонь ему на грудь, туда, где под рубахой билось сердце, не знавшее доселе покоя. Пир же гремел до самого утра, и когда на рассвете усталые и счастливые хозяева и гости расходились по клетям и по домам, над Полоцком занялась заря, алая, морозная, обещающая новый день с продолжением пира и гуляний, согретых медом, любовью и крепким словом, данным перед богами и людьми. Свадьба гремела очередной день, а гости до сих пор съезжались в Полоцк. Те, что не успели вовремя, и знать, и простолюдины. Ведь свадьба — это не только свадьба, но и повод хорошо поторговать в необычно многолюдном сейчас городе. Приезжали и из Ладоги, и из Плескова с Белоозером, и из Смоленска, и из нового города, молодого Новгорода, что недавно основал Олег. Были гости-купцы из Свеев и Данов, из Эстов и Ливов, что держали торговый путь по замерзшей Двине. Князь Мстислав из Смоленска сам приехать не смог, потому как сильно занедужил, но прислал вместо себя одного из сыновей, Ростислава, 18-летнего рослого парня, веселого и добродушного. Он, как подобает, представился Олегу с Ингигердой, преподнес подарки всем молодоженам и передал поклон от отца, объяснив, почему тот не приехал сам. «Желаем здоровья твоему отцу, князю Мстиславу!» — обнял княжич Олег. «Передавай ему от нас привет, а ты, Ростислав, будь нашим гостем, пей, гуляй, веселись, отдыхай!» Гостомысл, князь Ладожский, пожаловал с ближней дружиной, которую несколько укрепил за последние месяцы, набрав в гридни наемных викингов. Ему было лестно присутствовать здесь у сильного старшего товарища и соседа-союзника, но и свою возросшую силу он тоже хотел показать на всякий случай. Дружба дружбой, но кто знает, как жизнь повернется. Пир шел в большом княжеском тереме, где места хватало на пару сотен человек, а то и больше. Столы ломились от яств, пиво и мед лились рекой, скальды, которыми верховодил Торбьерн Ветер, сменяли друг друга, воспевая подвиги предков и ныне живущих героев. Женщины расположились теперь в противоположном от князя Конунга конце стола. Молодая Ингигерда занимала центральное место, как и подобает княгине. Вокруг нее собрались другие невесты и знатные женщины. Жены, матери и сестры дружинников, бояр, хёвдингов, хольдов и хускарлов. Княгиня сидела тихая и румяная, бросая нежные взгляды на Олега. А сам князь был весел и щедр. Каждому гостю подносил дары. Каждому говорил доброе слово. Воевода Ратибор со своими людьми занял почетное место рядом с князем. Ярл Храфн, он же Сергей, сидел тут же, молчаливый, сосредоточенный, и больше приглядывался к гостям, чем пил. А Удульф с Беляем напротив налегали на жареного поросенка с таким усердием, что у них за ушами трещало. Среди гостей было много знатных и славных, но особое внимание привлекала дружина гостомысла. Ладожские воины сидели плотно, плечом к плечу, пили мерно, ели без жадности. И на лицах их читалась та особая надменность, что свойственна людям, привыкшим считать себя первыми на северном пути. Сам гостомысл, еще совсем молодой, но уже поднабравшийся опыта, с ясными цепкими глазами, которые ничего не упускали, сидел по левую руку от Олега, на почетном месте. Чуть пониже и поодаль от гостомысла расположился один из его старших дружинников. Огромный, широкоплечий, с бычьей шеей и русой бородой, заплетенный в тугую косу. Звали его Мокша. Он уже изрядно захмелел, глаза его блестели, а язык стал развязным. Сначала все шло чинно. Олег поднимал кубки за гостей, гости за князя и других молодых.